Рассказ о великой старице Досифее, затворнице Киево-Печерской лавры.
Передача пятая.
Долгое время после пострижения в Лесофор прожил Досифей в пещере, проводя время в алчбе и жажде, терпеливо перенося тесноту, холод и различные страхования от бесов. О, если бы раскрылись уста сего великого подвижника, чтобы оповестить людям все ужасы духовного мира, всю борьбу с невидимой бранью и различные искушения от бесов, которые он претерпевал, то в ужас пришел бы смертный человек и горько бы заплакал, сознавая свое бессилие и духовную нищету. И вот слава о Досифее, как о великом подвижнике-прозорливце, удостоившемся даже высочайшего посещения, стала разноситься по разным углам обширной матушки Руси. Одаренный от природы светлым и обширным умом и имея в себе великую духовную опытность, Досифей привлекал к себе многие сердца православных христиан, а потому всякого рода нищие духом и больные сердцем являлись к нему целыми толпами за советом и утешением. Но Досифей никуда не выходил из своего убежища и никого не принимал к себе. Желавшие получить от него благословение и наставление могли беседовать с ним через маленькое окошечко. А наставлять людей действительно было в чем. В то время на Руси водилось множество еретиков, лукавых лицемеров и пустосвятов, носящих овчьи шкуры и рассеивающих по лицу русской земли различные ереси, расколы и суеверия, и тем самым прельщавших простой народ. Правда, Киев и Малороссия были отчасти вне опасности, но и у них была своя борьба. Борьба эта была благородная, разумно-христианская, и не с грубыми невеждами вроде протопопа Аввакума или Романа и Павла, своими бестолковыми выдумками, возмущавшими на севере спокойствие церкви, а с хитрыми, образованными и ненавистными иезуитами, наводнявшими Киев и окрестности своими грубыми и нелепыми толкованиями святых отцов. Вот от этих лжеучителей и лжепророков и приходилось зачастую Досифею ограждать и оберегать свой верный простой народ. Но не одни только простые люди пользовались его наставлением, приходили к нему за советом и лица знатного происхождения, ибо нужда да людское горе куда только не прокрадываются. Доступны им и хижина бедного поселянина, пролезают они и в полное великолепие царские палаты. «Батюшка», — сказал Досифею один знатный киевский вельможа, — «помогите, у меня случилось большое несчастье. Видно, Бог оставил и не слушает меня. А ты зачем затыкаешь уши свои от речей, коими умоляют тебя нуждающиеся? Вот потому и не слушает и тебя Господь. Иже затыкает ушеса своя, еже не послушайте немощного, и той призовет и не будет услышан. Но ты не скорби, это не беда еще, а будет горе, если Господь не послушает тебя, когда станешь молиться Ему об отпущении грехов».
«Батюшка, но ведь я молюсь, ежедневно и полагая утром и вечером множество поклонов, призываю имя Господне. В суе трудишься, друг мой, ибо зовешь Его одним только языком, но не сердцем. Если бы сердце твое произносило молитвенные слова, то оно готово было бы повиноваться тому, кого исповедует своим Господом. Ступай же домой и размысли, что такое Господь и что ты перед Ним. Сколько благ соделал Он для тебя и сколько делает, для чего живешь на земле и до чего доживешь в будущем. И вот когда углубишься, то у тебя родится готовность исполнять его волю неуклонно, и не скажешь ты только языком «Господи, Господи», а от всей души воззовешь «Господи, помоги мне и даруй силы ходить в воле Твоей». И тогда взывание Твое будет приятным для Господа. Утверждал всех досифеев в христианских добродетелях и умел применять свою речь к положению, званию и состоянию каждого человека. Со старцами говорил о молитвенном упражнении и постоянном богомыслии, с молодыми – об опасности страстей и прихотей, с отцами – о воспитании детей, с детьми – о страхе Божьем и прочее. Но удивительнее всего было то, что особый дар слова соединялся в нем с прозорливостью. Он отличал тайные прегрешения, возбуждал к покаянию и предостерегал от будущих бед и искушений. Замечали, что когда Досифей давал просфору или жезл, то этим означалось выздоровление и благоденствие, а когда ладан, то этим предвещалась смерть. Вот в это-то самое время, то есть как раз в полный расцвет досифеевой славы, стал приуготовляться Богом к возжению новой светильник земли русской преподобный Серафим Саровский. Родившись в 1759 году в городе Курске от благочестивых родителей Исидора и Агафии Мошниных, младенец был крещен и наречено было имя ему Прохор. Божественное промышление о нем выразилось еще в юности, когда Прохор упал с колокольни и остался цел и невредим. А в другой раз было видно тогда, когда мальчик опасно заболел и внезапно выздоровел от тяжкой болезни. Юноша рос, научился грамоте и стал изучать Священное Писание. Родные начали приучать его к торговле, но сердце Прохора не лежало к наживе. Его привлекал иной образ жизни, который в удалении от мирской суеты облегчает возможность приобрести нетленное сокровище. Когда ему исполнилось 16 лет, стремление покинуть мир, чтобы вступить на крестный путь иноческих подвигов, окончательно созрело в душе Прохора. Более всего его привлекала к себе общая молва о подвижнической жизни иноков Саровской пустыни, в числе которых было немало курских мещан, но Прохору предварительно хотелось побывать в Киево-Печерской лавре, чтобы в этом древнем рассаднике русского иночества получить утверждение в своих мыслях и принять добрый совет и благословение от опытных в духовной жизни монастырских старцев. И вот, получив на дорогу материнское благословение, юный Прохор отправился пешком в Киев. Как живая предстала пред мысленным взором его священная летопись Киево-Печерского монастыря, о которой он так много слышал и часто читал. А разнородные сказания о беспрерывных чудесах, из которых сплетено было основание лавра, как живые воскресли в его твердой памяти. Вот Великая Церковь, построенная греческими зодчими и расписанная иконописцами, присланными из Влахерны, дивным явлением Богоматери. А вот и чудотворная икона Успения, врученная тем же иконописцам рукою самой Владычицы мира. А там, в пещере, цельбоносные мощи чудотворцев печерских, нетленно почивающие в скромных раках. Какой удивительный памятник благочестия христианского представляют собранные черты жизни их. Но вот и рака преподобного Феодосия, земляка, поклоняющегося ему юноши Прохора. С ранней юности вынес он тяжкую борьбу за право служения единому Богу и для Бога забыв мир и мирское счастье. А вот и место погребения созерцателя и тайновидца, преподобного Антония. Будучи основателем лавры и отцом русских иноков, он по смирению своему не пожелал того, чтобы были явлены миру честные мощи его, пребывающие доселе в земле, ибо и сам он, находясь еще при жизни, укрылся в пещерную тьму. О, какие же великие чувства, глубокой веры и назидания воспринимала здесь душа юного Прохора! Рано возгорелось в нем стремление к небесному, но здесь оно окончательно распалилось и закрепло. И вместе с тем, словно в неудержимом, все охватывающем пожаре, сгорела последняя связь с миром, и в душе его создалось новое место для духовно зачинавшегося в нем благодатного человека. Долго молился Прохор в Киеве, но не той молитвой молился он, с какой притекает к Богу большинство верующих. Он молился о неспослании ему сил к совершению великого жизненного подвига и о том, чтобы Господь указал ему место для начатия иноческих подвигов. И вот, исповедовавшись и приобщившись святых тайн, узнает, наконец, Прохор и о замечательном подвижнике старца Досифея. В Китаевской пустыне, неподалеку от града Киева, живет и спасается в пещере прозорливый старец Досифей, сказал исповедовавший его иеромонах. 26 лет проживает он в затворе, подражая подвигам жизни древних печерских отцов. Иди к нему, открой ему свое сердце и проси наставления. Старец не оставит тебя и подаст благой совет. С великой радостью направился к Досифею Прохор. Что бы ни сказал мне сей старец на пользу души, я непременно поступлю по его мудрым словам, мысленно рассудил Прохор. И, придя к Досифею, упал перед ним на колени, открыл ему глубину своей души и всю духовную жажду, и со слезами на очах просил указать ему место для начатия подвигов спасения. О, какие светлые горизонты открылись пред прозорливым взором подвижника Досифея, когда в глубоком волнении предстал пред ним юный избранник Божий. Предстал так, как некогда стоял Феодосий пред преподобным Антонием. И что же сказал ему старец Досифей? Видя пред собой юношу с вполне определившимся духовным складом и с распаляемым божественным желанием чистую, рвавшуюся к Богу душою, он одобрил намерение Прохора и указал ему на Саров. «Гряди, чадо Божие, в Саровскую обитель и прибудь там. Место сие будет тебе во спасение». С помощью Божией скончаешь там свое земное странствование. Только старайся стяжать о Боге непрестанную память и постоянно призывай имя Его тако. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. В том да будет все твое внимание и обучение. Ходя и сидя, и стоя в церкви, да будет сие непрестанное твое, в устах и в сердце с ним найдешь покой и приобретешь душевную и телесную чистоту. И тогда вселится в тебя Дух Святый и управишь жизнь свою во всяком благочестии и чистоте. Отпуская его, старец прибавил. Там, в Сарове, настоятелем отец Пахомий, он богоугодной жизни и последователь преподобных отец наших Антония и Феодосия. Этими словами была решена судьба молодого Прохора Мышнина. Выбрав себе обитель не по собственному произволению, а по указанию и благословению старца Досифея, он как бы выполнил этим на деле первое и главное правило иноческой жизни — послушание. И сколько бы потом пред ним уже великим и прославленным старцем не стояло людей с вопросом о пути жизни, каждый из них, доверившись его словам, как некогда доверился он сам затворнику Досифею, возмогли достигнуть желаемого успеха. Имея тщание о подвизе иноческого равноангельского жития, в ограде святые Киеве, поклонение ради преподобным Печерским, притекал еси, и от уст преподобного Досифея повеление прииме в пустыню Саровскую путь свой управите, веру издалеча облобызал еси место святое сие, и там вселився, житие твое богоугодно, скончал еси. Радуйся, преподобный Серафиме, Саровский чудотворче. Но не один только преподобный Серафим Саровский, а много и других людей достигли великих духовных даров, следуя совету и указаниям старца Досифея. Имена их, написанные на скрижалях книги «Живота Вечного», к сожалению, не дошли до нас. Спустя 20 лет со дня удаления Досифея в затвор, он вторично увидел пред собою родную сестру. Родители Досифея давно уже скончались, и, удрученная тоскливым одиночеством, сестра его решила посетить Киев. Помолившись здесь Богу, она пришла к затворнику Досифея и стала рассказывать ему о семейных несчастьях и об известно пропавшей сестре, которая не разыскана до сего дня. Она не узнала его, ибо, беседуя с родной сестрою, старец Досифей не показал своего лица. Прощаясь с нею, он дал совет не допытываться, если кто-либо из родных скрылся из дому ради Господа. Не препятствуй сестре жить, раз пошла она ради Господа. Лучше радуйся, что не присмыкается подобно тебе греховными помыслами и не помышляет о земном, а возрожденная духом свыше торжествует и спасается о Боге. Ибо не имы мы сде пребывающих града, но грядущего взыскуем. Вскоре после означенных событий последовал в России указ, чтобы отшельникам не быть нигде, по причине последовавших на Руси некоторых злоупотреблений. Не желая быть нарушителями царского указа, лаврские старцы предложили Досифею переселиться в Лавру. По прибытии сюда старец избрал себе место на дальних пещерах и, не изменяя своих обычаев и жизненных правил, продолжал невозбранно жить там уединенно, затворником. Пищу он получал по желанию от лавры, которому пастушник определенный приносил тогда, когда подвижник сей считал нужным к употреблению. Имя келейнику старца Досифея было Феофан. Родом из малороссийских земледельцев, он 12 лет лишился своих родителей и остался сиротою вместе с малолетним братом и сестрою. 16 лет Феофан принялся за земледелие. Однажды, когда он трудился в поле, божественный свет озарил его душу, и особенное умиление наполнило его сердце. В тот же час распряг Феофан волов своих, оставил землю, плуг, и даже не простясь с братом и сестрою, увлекаемый любовью ко Христу, пошел из родной стороны. По прибытии в Киево-Печерскую лавру он был принят в число послушников и, проведший в разных трудах 17 лет, был определен на служение подвижнику Досифею. Много душевной пользы принесло Феофану сближение со старцем Досифеем. Будучи сердцем кроток и нравом послушлив, с детскую веру внимал он мудрым изречениям старца Досифея и, видя в них неиссякаемый источник благости и глубину мудрости, всячески старался подражать своему учителю в житии. И что же? Слушающий слова Господни и исполняющий их подобен строящему дом на камне, а слушающий, но не исполняющий, подобен строящему дом на песке. Так и Феофан, слушая и исполняя благие советы своего старца, приобрел силу побеждать страсти и помышления лукавого. Когда же Феофан был не в духе и его смущали нечистые помыслы, немедленно призывал его к себе и, утешая, говорил: «Терпи, брат, терпи до конца и спасешься. Полюби скорбную жизнь ради спасительности великой и возбуди жаждание ее, как питья. Оно горько, но целительно. А пришла беда, надо перенесть, ибо ее, как тесную одежду, не сбросишь. Не думай, что ропот избавит от бед. О нет, он только отягчит ее, а смиренная покорность и благодушие отнимут всякую тяготу от бед. Прими в рассуждение то, что если бы Господь захотел поступить с тобою по правде, то не такую беду послал бы тебе. А будешь терпеть да крепиться, Господь подаст тебе такую крепость духа, что другие будут только дивиться твоему горю да беде, а ты будешь скакать и приговаривать: «Милые мои, да мне и терпеть-то нечего». «Отче», — ответствовал ему на это Феофан, — «сердце не слушает меня, оно молодо, от него исходят помышления злые». «А в сердце как попали, откуда? Где корень их был? В грехе. А отчего грех разрастаться стал? От моего собственного произволения». «Ну так иди и отсеки его от своего произвола. Как в дереве сначала обрывают листья, отсекают ветви и сучья и отрубают ствол до корня, так и ты отсеки от себя всякие похоти и не позволяй исходить из сердца злым помыслом. А как это лучше сделать, укажет тебе твой разум и рассуждение. Ибо рассуждение для человека — это садовничий нож, который одни ветви отсекает, другие прививает». «Отче, трудно мне исполнять сие, немощь берет свое и колеблет дух мой». «Не поддавайся, не поблажай себе, знай, что это саможелание и есть самый льстивый и опасный враг наш». «Отдохни немножко, — говорит враг, — ты утомился. Видишь, какой добряк нашелся. А попробуй, послушай его. Одно послабление поведет к другому, дело спасения расслабнет, порядок благочестивой жизни забудется, и ревность о Боге охладеет. А там что? Омрачение разума, грех и падение. Ох, нет! Коли помог Господь начать дело спасения, не оставляй его. Но что же мне делать против этого? Как поступить с собою? Не жалей себя самого, а прилежно наказывай. Держи плоть свою в строгой дисциплине, ибо она раба бессмысленная. Когда утомляют ее, смиряется, а чуть дашь ей хоть малую льготу, начнет показывать когти и свирепеет очами любострастия. Горе нам! Никто не стремится укрощать, а все угождают и стоят за нее. Но помни, плоть и кровь Царствия Божия наследить не могут».